Друзья, всех приветствую на канале «Ищем выход». Меня зовут Сергей Кагермазов. Это передача «Особое мнение». Сегодня наш гость – социолог Григорий Юдин. Григорий, приветствую вас.
Здравствуйте, Сергей.
Спасибо, что нашли время быть сегодня с нами. Напомню простые правила для тех, кто с нами впервые, либо забыл. Справа чат, вы туда пишете все, что хотите, конечно же, но главное – вопросы нашему гостю. За чатом я всегда слежу. Также в описании к этому видео вы найдете все любые способы нас поддержать, расписание наших передач, в том числе ссылки на главный сайт Эхо, echofm.online. Там все наши передачи выложены, и эта передача тоже, всех туда адресую. Если вы смотрите передачу в записи, то оставьте, пожалуйста, комментарий. Это тоже важно, мы комментарии всегда читаем. Ну и лайк, подписка, колокольчик – это все всегда важно и для нас, и для алгоритмов YouTube. Таким образом все здесь устроено, поэтому не буду затягивать, перешел бы я с удовольствием к вопросам. Григорий, я хотел бы начать наш разговор вот с чего. Завтра объявлено, в том случае, что Путин наконец-таки обратится к Федеральному собранию, как положено по Конституции, в прошлом году он пропустил. Вы не расписали, что важнее не то, что Путин говорит на таких мероприятиях, а то, как это происходит, и советовали держаться от таких ритуалов подальше, но все-таки хотел у вас спросить, стоит ли в этот раз, вот уже год идет война, анализировать это послание, как оно будет устроено? Или вы на прежних позициях, что это уже не имеет никакого смысла? Ну, тогда интересно, почему вы так думаете?
Нет, у меня не было позиции, что это не имеет никакого смысла. Это ритуал аккламации. Ритуал аккламации является ключевым для таких цезаристских режимов, вроде того, что построил Владимир Путин. Что такое аккламация? Аккламация – это некоторое совместное действие, в котором участвует правитель и народ, в ходе которого правитель излагает свою волю, а народ удостоверяет, что эта воля на самом деле является народной волей, да, что она не навязана народу, а является волей народной. И в России много таких ритуалов аккламации, ну, вот, в частности, всякие там плебисциты, выборы, опросы, да, результат которых заранее известен и ни у кого не вызывает никаких сомнений. Вот это все аккламационные ритуалы. Один из таких ритуалов – это вот эти обращения, всякие прямые линии, вот эти президентские, это тоже все аккламационные, на самом деле, ритуалы. И один из таких ритуалов – это вот эти обращения, где будет сидеть огромная толпа. Ну, в данном случае это федеральное собрание, но это, ну, никакой особой разницы нет. Оно в данном случае как бы репрезентирует народ. Оно будет хлопать. Никаких других функций у него нету. Этим своим хлопанием оно будет удостоверять, что на самом деле то, что говорит президент, это является волей народа. Поэтому у этого ритуала сохраняется символическая значимость, которая говорит нам о том, что вот в этом новом состоянии, в котором оказался российский политический режим после 2022 года, некоторые важные элементы предыдущего цезаристского дизайна все равно сохранились. Ну, если вот вам интересно наблюдать за такими ритуалами, то можно понаблюдать. Особенно если вы специалист в этом, то почему нет? Можете обратить внимание на то, например, как устроено дирижирование, в какой момент необходимо хлопать, какую будет продолжительность речи. Вот это все некоторые существенные такие социологически интересные параметры. Ну, картинка кое-что скроет, там интереснее было бы находиться на месте, но бывают такие люди, которые наблюдают за такого рода собраниями, они вот тщательно протоколируют все, что происходит. Обращать при этом внимание на содержание не стоит. Вы, в общем, сможете об этом узнать из новостей достаточно быстро.
А что дает такое наблюдение, кроме, так сказать, спортивного интереса? Можно оттуда что-то из анализа этой пьесы, этого спектакля, что-то получить важное для понимания того, что там в головах у Кремля и так далее? Или это чисто вот для любителей подобных мероприятий, разбирать их по косточкам?
Это спектакль, в котором разыгрывается власть. И по тому, как этот спектакль устроен, мы можем видеть, как эта власть функционирует. Ну, например, там, насколько будет гладким этот спектакль, да, насколько, какие роли в нем будут кому предписаны. Будут ли там какие-то еще дополнительные роли, кроме президента и вот этой безмолвной массы, которая будет только аккламировать. Вот это все элементы, которые показывают, как власть разыгрывается. И с этой точки зрения, ну да, можно посмотреть, еще раз, это для специалистов, мне кажется, занятие, можно последить за тем, есть ли какие-то изменения в сравнении с предыдущими случаями. Там интересный вопрос, как будет дистанция, например, на которой будет стоять выступающий. Вот, то есть, ну знаете, это как немножко наблюдение такое энтомологическое. Ну, вот вы оказались в некоторой животной среде и смотрите со стороны, как ведут себя наблюдаемые млекопитающие.
Ну, то есть можно провести примеры, вот как обсуждали новости из политической жизни Советского Союза по расположению тел генсеков и всех остальных на Мавзолее, да, из той же области. Кто как встал, кого нет, кто справа, кто слева.
Такая же история. Это вот кремлинология, то, о чем вы говорите. Значит, это предполагает, что во всех этих расстановках есть какой-то символический смысл. У нас нет такой ситуации, у нас другого типа режима, поэтому здесь скорее имеет смысл смотреть на гладкость ритуала, на какие-то элементы ритуала, которые присутствуют. Может, какие-то элементы добавятся, какие-то элементы исчезнут. Вот скорее на то, как исполняется ритуал. Ну, поскольку у такого рода цезарийских ритуалов есть сегодня довольно очевидное церковное прошлое, то порой по тому, как проходит служба в церкви, вы можете что-то понять о состоянии этой церкви. Насколько гладко она проходит, кто какую роль выполняет. Вот эти все вещи, они могут вам что-то говорить о состоянии церкви. Относитесь к этому как к ритуалу.
А насколько эффективен этот ритуал для тех, кто его проводит? Как это влияет на паству, я имею в виду, естественно, избирателей? Сильно, не сильно? Зачем они это делают? Все-таки какой-то эффект, они же ожидают какого-то эффекта режиссеры этого события?
Да, нет, это все достаточно важные ритуалы, поскольку в цезарийских политических режимах легитимность правителя строится на том, что все исходят из того, что за правителем стоит народ. Это не означает, что за ним на самом деле стоит народ, но он все время производит некоторые доказательства того, что народ за ним стоит. И легитимность его в этом смысле имеет демократическую природу. То есть не надо это понимать таким образом, что вот он является демократически избранным лидером, демократически выдвинутым лидером. Нет, его легитимность имеет демократическую природу. То есть он там находится не потому, что, например, он божий помазанник, или не потому, что он там лучший чиновник, а потому что предполагают, что за ним стоит народ, и это регулярно должно подтверждаться вот такими аккламационными ритуалами. Один из этих ритуалов будет происходить завтра, где вот федеральное собрание будет представлять народ и будет кричать и хлопать.
Заинтересовали мы наших зрителей, смотрю, Галина Волкова пишет нам в чате. Даже любопытно стало посмотреть на послание, так что поднимаем рейтинги этому
событию. Я, честно говоря, совершенно не преследовал этой задачи, если совсем откровенно. Ну вот давайте, чтобы было понятно, о чем я говорю, я укажу, что последний такой коллумационный ритуал был в Георгиевском зале в момент, значит, объявление о расширении границ Российской Федерации в сентябре, после чего один из присутствующих, какой-то военный корреспондент, сказал довольно значимую фразу, находясь прямо в зале и, так сказать, держа телефон так, чтобы было видно, что, значит, где-то там он находится на фоне президента и вообще всего этого бомонда, он сказал: «Всех убьем, всех ограбим». Вот это некоторая важная добавка к смыслу этой церемонии, которая, мне кажется, хорошо звучит как такой слоган или девиз современной российской политики.
Да, это безусловно. Так что надо следить еще, друзья, за сторис в Инстаграм, да, и за телеграм-каналами этих персонажей. Григорий, продолжая тему наблюдения за, прости господи, политической жизнью в России, президентские выборы у нас в следующем году, опять-таки вот ваши тезисы, правильно ли я их перескажу, что одна из целей Кремля в управлении избирателями – это деполитизация, гражданское неучастие. Россия – это выборная монархия. Это такой дайджест из ваших публикаций я сейчас сделал. Если это все так, действительно так происходит, продолжаю вопрос, стоит ли следить за президентскими выборами, есть ли какой-то смысл в этом? И дополнительный вопрос, есть такой тезис, что эта война, в частности, была устроена как некое предвыборное мероприятие после того, как спал эффект Крыма. Вот такие два вопроса у меня
были. Ну, на первый вопрос опять мой встречный вопрос тот же самый, как бы кому стоит ли следить, в зависимости от того, какие ваши интересы. Мы видим, что, еще раз, некоторые элементы предыдущего дизайна сохранились после 22-го, ну, после там, февраля 22-го года, когда, в принципе, этот режим вошел в новое состояние. Но это тоже неудивительно. В Германии национал-социалисты сохраняли некоторые элементы вот такого плебисцитарно-цезаристского режима уже после 1933 года. То есть они там продолжали проводить плебисциты, например. То есть там тоже были акклимационные техники. Они даже радикализировались, я бы сказал. Ну, вот все эти знаменитые съемки, которые вы наверняка там приходят вам в голову. Это как бы радикализация была акклимации. И Россия движется примерно по сходному пути. Это значит, что особого смысла отменять выборы сейчас нет, хотя, ну, я бы не исключал этого тоже в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Второй вопрос был?
А второй вопрос о том, что могла ли эта война быть неким предвыборным событием, как нет, вот когда-то Крым послужил.
Это, ну, слушайте, это несколько...
Натянуто.
Несколько примитивный взгляд на то, как устроена политика во время Владимира Путина. Не стоит считать, что все вокруг происходящее – это предвыборное мероприятие. Нет, это, безусловно, принципиальное стратегическое решение. Да, это правда, то, что вы говорите, в том смысле, что это, одна из причин этого решения стояла в том, что Путин, конечно, чувствовал приближающиеся проблемы. Эти проблемы довольно очевидны. Там, 17-18 года мы все замечали такую, ну, пассивную усталость в российском обществе от Путина и очевидный запрос на перемены. Это такой, ну, не агрессивный запрос. Он по-прежнему в условиях там, общества, которое слабо способно самоорганизовываться. Однако какие-то ростки самоорганизации в нем появлялись. Там появлялось довольно сильное муниципальное движение. Было, если помните, несколько очень проблемных выборов, которые вот как раз... не сработали в акклимационном порядке, их результаты были там не совсем предсказуемы, а самое главное, что они произвели некоторую политизацию. В этом смысле, да, то есть, как бы это был важный фактор, но нужно понимать, как мыслит в данном случае Владимир Путин. Для него все вот эти вот, как бы, проблемы, о которых я сейчас сказал, это результат некоторых козней его врагов, которые, разумеется, находятся не в России. Никаких врагов России у него быть не может, его враги находятся за пределами России, а те, кто, как бы, в России ему противостоит, это просто их агенты и все. И поэтому для него любые такие внутриполитические проблемы, они немедленно перекодируются в проблемы внешнеполитические. Путин все время занимается перекодированием внутренней политики во внешнюю. Никакого внутреннего оппонента у него быть не может. Просто теоретически даже не может. Не может быть того, кто является оппонентом Путина и при этом находится внутри страны. То есть легитимной оппозиции быть не может. Поэтому вот эта, как бы, проблема с легитимностью, конечно, приводит Владимира Путина к давно усвоенной мысли, что внешний враг затевает против него козни. Значит, с внешним врагом нужно воевать. Ну вот, собственно, мы это и видим.
Угу. Поступают вопросы в чат, друзья, пишите больше, пожалуйста, вы пишете много, но вопросов хотелось бы. Вот Маргарита Козлова вас спрашивает, и у меня такой вопрос тоже давно крутится в голове, даже не с войной он связанный. Вот Дума, 450 человек, которые вот в едином порыве все поддерживают, что спускается от администрации президента, из правительства и так далее. А Маргарита, наша слушательница, удивляется... Это что, говорит, такое? Говорит, такой тщательный многолетний отбор. И я, может быть, тоже наивный человек, я не могу понять, как 450 взрослых людей, такое большое количество, вот все одинаково, все это одобряют с точки зрения социологии. Я не знаю, как это объяснить, почему нету разнобоя. Это отбор, не отбор, это наше общество. Так он действительно представляет наше общество. Как вы себе понимаете, такое вот единодушие такой массы обеспеченных независимых граждан, как
депутаты? Это абсолютно принципиально. Принципиально, чтобы одобряли именно все, потому что это совершенно другая модель репрезентации. Ну вот я сказал, что в данном случае там федеральное собрание или там Нижняя палата федерального собрания должна представлять народ, но это не то представительство, к которому мы привыкли, ну скажем, там в условиях либеральных режимов, да, когда вот есть там общество поделено на определенные там классы и группы интересов, и они как бы делегируют своих представителей, и получается такая, ну... Такой пирожок сложный, да, который обычно там цветами раскрашивается, который представляет сложную структуру общества. Нет, в данном случае это самое федеральное собрание тоже представляет народ, но в другом смысле, как абсолютное единство. И это принципиально, особенно в условиях резкой внешней угрозы. Значит, поэтому никого, даже одного там быть не может. Я напоминаю вам, как были устроены выборы 2021 года. А тогда можно было удивляться, ну, там, не знаю, почему, например, в Петербурге было не пустить Бориса Вишневского. Ну, очевидно, что он выигрывает свой округ. Ну, как бы там просто любая собака его знает. Почему нельзя пустить одного Вишневского? Все равно вроде как он более-менее безобидный, что он может сделать. Да? Или почему в Москве нельзя пустить Михаила Лобанова? Или там еще нескольких кандидатов, которые очевидно выиграли выборы. Ну вот теперь мы это понимаем, да, потому что наличие даже одного единственного депутата, который сказал бы «нет», обеспечило бы взгляд на российское общество как на расколотое. Да? Там, пускай в какой-то катастрофической пропорции, которая на самом деле, конечно, ничему не соответствует, но расколотая. Нет, здесь должно быть представлено единство. И, конечно, всем нам ясно, да, что независимо от того, как мы там оцениваем расклад мнений в России, ну, всем, я думаю, очевидно, что нет ситуации, когда 100% значит, россиян вечно поддерживают президента. Я думаю, что никто не станет с этим спорить. Но вот эта плюральность, да, эта множественность точек зрения, она не должна быть представлена в федеральном собрании, потому что оно должно представлять единый народ. Это другая система репрезентации, она именно очень важна для того, чтобы вот за президентом стоял именно единый народ. Не какие-то группы, на которые он опирается, а народ единый в целом. С этим связано ну, такое мощное давление, которое оказывается на каждого человека в России, потому что когда ты знаешь, что за президентом стоит весь народ. Вот ты один против всего народа. Ты один такой отщепенец против всего народа. Вот это, собственно, и есть тот легитимирующий эффект, который здесь имеет место. А если тебя там, не знаю, 15%, ну, ты уже как бы... Где 15, там и 17. Там, может, и 25. Это совершенно другая политика.
Mm-hmm. Ну, таким образом, в принципе, все эти институты, которые в России существуют, Дума, их можно, наверное, рассматривать как некие симулякры, какие-то химеры того, что на самом деле является парламентом и так далее. А зачем это таким режимом нужно? Почему выборы не отменяются? Это работа как витрина на Запад, с которым вроде уже все связи порваны? Или это важно показывать гражданам, что у нас есть выборы, и это ваши представители? Зачем сохраняются все вот эти симулякры?
Нет, нет. То, что я говорил, приводит ровно к обратной мысли. Это никакой не симулякр, никакая не витрина. Это принципиально важный элемент этого политического режима. Значит, представь себе, что его нету. У вас исчезает вот этот самый главный элемент, который дает правителю легитимность. Еще раз, в российском случае легитимность правителя базируется на вере в том, что за ним стоит народ. Ну вот вы отменяете выборы, у вас нет парламента, и как, простите, нужно демонстрировать, что за правителем стоит народ? Каким образом?
Ну, типа царь, все говорят, вот будет сделать его царем.
Это другая легитимность. Mm-hmm. Значит, это, ну, можно об этом говорить, есть, я не знаю, некоторые мои коллеги ожидают коронации. Но это будет другая легитимность. Ну, там, давайте я пример приведу, да, там, исторический, когда, в общем, в современности появился первый такой режим, это режим Второй империи во Франции, да, сначала Второй республики, а потом Второй империи, это 1848-1870 года во Франции. Значит, Наполеон III был императором, но, тем не менее, он постоянно проводил выборы и вот эти самые электоральные процедуры. Потому что он предпочитал свою легитимность базировать именно на том, что он лидер масс. Не что он божий помазанник, что там за ним династия какая-то стоит. Этот момент там тоже был, но несмотря на то, что он был наследником там, Наполеона, да, его племянником, тем не менее для него было принципиально показывать, что за этим стоит выбор масс. Поэтому нет, не нужно думать, что выборы в России – это вот какая-то декорация, значит, какой-то фиговый листок для внешнего наблюдателя или для внутреннего наблюдателя. Нет, выборы в России играют абсолютно принципиальную роль. Это ключевой институт. Выборы, голосование, вот все эти аккламационные институты – это абсолютно ключевой элемент, который создает легитимность этому правителю.
Угу. Понял вас. Друзья, напомню вам, что нас можно поддержать также финансово. Это очень важно в эти тревожные времена. Значок доллара в чате. В описании к этому видео вы найдете все возможные способы Сбербанк, криптовалюта. Даже на телефон можно отправить какую-то сумму. Мы всегда просим вас относиться к этому, как к покупке утренней газеты 10-20 рублей. Поверьте, это очень важно. Не устаем повторять. Григорий, продолжая тему, у меня возник вопрос. Получается, запрос-то вот на эту демократию, псевдопролетаризм, не могу назвать его все-таки настоящим, он исходит, получается, от тех самых масс, просто, ну, уже со времен, получается, Наполеона. Раз-то есть, это для людей, получается, ну, как... Невозможно отменить эти выборы, я с вами согласен. Просто качественно изменились люди еще тогда, в XIX веке, поэтому это сохраняется. Или с чем это связано? Зачем это псевдодемократия, псевдовыборы нужны людям-то, которые уже говорят, да, он царь, да нам все равно, но идут голосовать.
Не все, что происходит на свете, происходит по воле людей или по воле масс. Значит, такого рода режимы начали появляться вместе с появлением массового избирательного права. И, собственно, там гениальная интуиция Наполеона состояла в том, что он понял, как вот в этих новых условиях резкого расширения избирательного права можно взаимодействовать с массами. При этом у масс здесь абсолютно пассивная роль. Нужно понимать, что они спроектированы как абсолютно пассивный элемент. Они ничего не решают, они ничего не инициируют, у них нет никакого действия собственного, да, коллективного. Они просто принимают некоторые решения, которые спускаются сверху. Да, благодаря тому, что все это замешано на всеобщем избирательном праве, действительно создается некоторая такая иллюзия, от которой массам сложно избавиться, да, и вот даже в нашем с вами разговоре видно, что это как что-то иллюзия действует, что да, как будто бы все это авторизовано самим народом. Но у народа вообще нет никакой агентности, как мы говорим в социальных науках в данном случае. Он ничего не может авторизовывать сам. Да? Но конструкция создана таким образом, чтобы все, что делает император, оно осуществлялось как бы волей масс. Является ли этот режим антидемократическим? Конечно, он является антидемократическим. Никаких в этом сомнений нет. Поэтому я бы не стал здесь массы в чем-то обвинять. Массы сведены в предельно пассивную роль в такого рода режиме. Сергей?
Да, прошу прощения, кажется, с моей стороны проблемы со связью. Прошу прощения и у вас, и у зрителей. Сейчас меня слышно, видно?
Да,
да. Скажите, пожалуйста.
Слышу, вижу с небольшой задержкой, но вроде бы есть связь.
Да, слышно. Пожалуйста, в чат. Такие реалии современной журналистики, вы знаете, работаем в таких условиях. Продолжая тему... Вопрос мой был такой к вам еще. Ваша же цитата, что Путин не нападает в этой войне, а защищается. Но если он защищается, я хотел бы еще раз попросить объяснить, от чего он защищается, но не мог ли он защищаться в крепости, создать крепость из России, окуклиться там, строить свой режим, как некоторые другие авторитарные правители делают, а не идти войной на соседнюю страну? Почему такая агрессивная защита?
Нужно понимать смысл этого утверждения. Значит, это социологическое утверждение, идея которого стоит в том, чтобы понять смысл, который вкладывает в свое действие некоторый наблюдаемый объект. Да? Я не говорю, что эта война объективно является оборонительной. Я говорю, что тот, кто ее ведет, он вкладывает в нее оборонительный смысл. С его точки зрения, да, он видит мир так. Значит, если мы хотим понять, как устроена реальность, нам нужно смотреть на то, как люди видят мир. Да? Вот в данном случае некоторый ключевой персонаж видит эту реальность таким образом, что это оборона. Значит, обороняется он ровно от того, о чем мы говорили выше, от внешнего врага, который, как он считает, намерен его уничтожить. Для Владимира Путина, в принципе, политика любая, отношения между людьми, международная политика в целом, это как бы игра на уничтожение постоянно. Все, в принципе, хотят друг друга убить в целом. Убить или, по крайней мере, подчинить, контролировать. Да, если не получается подчинить и контролировать, то, в общем, в пределе убить. И это создает ощущение такой радикальной экзистенциальной незащищенности. Когда в каждый момент ты знаешь, что против тебя плетутся чудовищные козни. Вот прямо сейчас, да, ты сидишь в Кремле, а враг, он растлевает твой собственный народ, он какие-то там чуждые ценности в него внедряет, в результате чего этот народ, он через некоторое время, как слепые котята, придет, значит, исполнять волю этого врага, даже не понимая, что он делает. Да? В этой ситуации единственный способ что-то сделать, да, это начать активно защищаться. Ответ на вопрос, почему нельзя это сделать, обнеся страну крепостью, состоит в том, что, чтобы обнести страну крепостью, нужно верить в идею границ. Это очень важный момент, что, в принципе, нужно верить в то, что есть границы. да, что вот это мое, и не лезь сюда, а это твое, я сюда не полезу. Причем эти границы можно по-разному там выставлять. Да? Можно сказать, там, Украина – это наша, а вот Польша – это уже не наша. Или там, Польша – это наша, а вот Восточная Германия – это уже не наша. Это как бы, ну, безумный способ выставления границ, но это, тем не менее, выставление границ. Но для Владимира Путина не характерно признание границ в принципе. И с этим связан вот этот резко реставрировавшийся в России империализм, потому что империя по своей природе просто не признает никаких границ. У нее не может быть стабильных границ. Империя не заканчивается нигде. И мы слышим сегодня это многократно, да, что Россия не заканчивается нигде. Это просто техническое определение империи. Владимир Путин в принципе не верит в границы. Он считает, что если поставить где-то границу, то она точно будет нарушена. Ты можешь быть в относительной безопасности только пока ты расширяешься. Только пока ты захватываешь что-то. Вот пока ты что-то захватываешь, ничего не захватывает у тебя. Как только ты перестаешь что-то захватывать, у тебя точно в этот момент начнут захватывать что-нибудь другое. И это проблема, к сожалению, которая пронизывает сегодня все российское общество. Вот это неверие в границы на любом уровне, на уровне международной политики, да на уровне взаимодействия между людьми в целом. В России, к сожалению, люди очень часто не чувствуют, не знают, что у них, в принципе, есть границы, не умеют их оборонять. Поэтому, например, очень часто подвержены там, элементарным манипуляциям. Отсюда же все эти удивительные истории про всех этих мошенников телефонных, да, которые так элементарно могут вторгнуться в ваше пространство. Отсюда же все эти истории про домашнее насилие или вообще про там, крайне распространенные формы насилия, потому что люди не умеют выставлять границы и не умеют уважать чужие границы. Это во многом, конечно, результат последних двух десятилетий, потому что правитель в России, с одной стороны, не понимает идею границ, а с другой стороны, очень много определяет в форме жизни людей. Сергей?
Да, Григорий, слышу вас, борюсь с компьютером, но, тем не менее, да, услышал ответ на ваш вопрос. Спасибо огромное. У нас остается буквально несколько минут до небольшого перерыва, друзья. Я всех вас прошу не переключать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.
Григория Михнова-Войтенко. Каждую пятницу после 13 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нича, и, как всегда, в это время мы вам рассказываем о том, что нового у нас на канале. И, конечно же, в самом начале я хочу сказать о том, что теперь по пятницам после 14 часов в нашем эфире выходит новая программа, авторская программа Дмитрия Губина. И запускаем мы ее только благодаря вашим донатам, потому что именно вы нам помогаете. И мы теперь уверены, что мы можем расширяться и делать новые передачи для вас. Я очень рад, что Дмитрий Губин согласился делать свои выпуски. И теперь, напоминаю, по пятницам после 14 часов. Итоговая программа специально для вас. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Еще один важный момент, про который я должен сказать. Когда вы смотрите наши программы, смотрите в записи, пишите, пожалуйста, комментарии. Может быть, вы хотите с кем-то поспорить с гостем, поспорить с ведущим, может быть, сказать, что вам что-то вообще не нравится, потому что это помогает продвигать видео. Оставайтесь с нами. И еще один важный момент. Ставьте лайки и не забывайте нам помогать. Это действительно очень важно. Когда отправляете донаты, пишите комментарии. Это важно для нас, потому что я затем собираю ваши сообщения, отправляю нашим коллегам-журналистам, которые тоже радуются. Это очень важно. Мы существуем благодаря вам, и у нас получается. Спасибо вам.
Канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Друзья, всех приветствую на YouTube-канале «Ищем выход». Это передача «Особое мнение». Наш гость сегодня социолог Григорий Юрин. Григорий, еще раз вас приветствую.
Здравствуйте еще раз.
Слышно ли меня?
Да-да.
Да, отлично. Друзья, я без картинки, прошу у всех прощения еще раз, технические неполадки, просто без картинки, наверное, будет лучше, буду присутствовать в виде такого голоса из машины, уж простите. Мой вопрос был такой, Григорий, вы до перерыва описывали психологию Владимира Путина о том, что он живет окруженный кольцом врагов, фактически, он так считает, и должен все время расширять свою империю. Я вот вспомнил сразу же, это же классическая цитата из Ленина, что мы там идем по какой-то там горной тропке, окруженные кольцами врагов, к нашей вот цели, наша партия большевиков. Это вот не может быть оттуда какая-то вот философия, психология, да, вот советского спецслужбиста? Я видел даже такие вопросы в чате. Откуда возникают такие взгляды на мир у политиков, как вам кажется? Какие корни могут быть такого мировоззрения?
Ну, корни мировоззрения в данном случае более-менее понятны. Собственно, весь бэкграунд Владимира Путина, он к этому располагает. Это агрессивная среда, в которой он взрослел, и дальше эта агрессивная среда, она привела его в поисках защиты, в поисках большей силы, то есть когда он уже выучил какой-то базовый урок, что если не убиваешь, ты убивает тебя, это привело его в поисках силы в специальные службы, которые, ну, если угодно, как бы радикализируют эту идею, в принципе, заставляет человека смотреть на любые человеческие взаимоотношения, как на игру с нулевой суммой. Да? Значит, если я не выиграл, то я проиграл. И это создает такой, ну, такой параноидальный картину мира, когда ты все время следишь за тем, как у тебя нулевое доверие к окружающим, и ты все время следишь за тем, каким образом именно они пытаются тебя кинуть, там, обмануть и так далее. После чего мы все переживаем некоторую существенную травму 90-х годов, когда какие-то, ну, привычные механизмы справляться с окружающей реальностью рушится, и ну, возникает что-то вроде такой нешуточной войны всех против всех. Да? Если в позднем Советском Союзе она как-то была более-менее, ну, что ли, сублимирована в каком-то таким немножко таким подмигивающим совместным противостоянием государств, да, где каждый был вроде как поодиночке, но все были вместе в то же время, значит, ускользали от государства. То в 90-е годы раздражается то, что для многих переживается как война всех против всех, что связано, в общем, в наиболее таких агрессивных формах с бандитизмом, и Владимир Путин был ровно в центре этого. Да? Он был в в одном из самых, если не в самом бандитском городе страны, и он отвечал ровно за взаимоотношения с бандитами. И это создает такую твердую уверенность в том, что мир представляет собой постоянную опасность, в которой есть единственный способ выиграть – это отвоевывать что-то у окружающих, наезжать на других и так далее. И дальше все то, что мы видим, это, в общем, распространение этого. То есть в резонанс входят некоторые особенности конкретного человека и довольно травматичный опыт, который получила страна в целом, и который Путин начал расстравлять. Да? Потому что такой опыт, он приводит к тому, что мы начинаем чувствовать какую-то глубокую обиду. Это связано обычно с недостатком любви, с ощущением, что тебя не ценят, что тебя незаслуженно бросили, обманули. И вот эта обида, которая вырастает потом на коллективном уровне, глубокий ресентимент, она, собственно, и приводит к той сверхсильной эмоции, которую мы наблюдаем сегодня, которую действительно Путин транслирует на все общество. И поскольку эту эмоцию как бы просто испытывать, и она поощряется, мы становимся жертвами этого, и поэтому, именно поэтому нам подчас очень трудно, в принципе, принимать идею границ, ставить свои границы и уважать границы чужих людей, или в данном случае чужих государств.
Да, про обиду это вы точно сказали, потому что какая-то эта обида действительно, она прям в воздухе рассеяна, российском, я имею в виду так это. Я не социолог, но по ощущениям, что называется. А как раз про низы, про массы хотел вас спросить. В одной публикации вы писали, что российские элиты ориентированы на глобальный образ жизни, появление новых игроков на политическом поле будет угрожать этим элитам и их вот этой ориентации на глобальный образ жизни. И вы ожидаете изменений снизу, если я вас правильно понял. Однако вот во многих эфирах разные эксперты говорят о том, что существуют научные исследования, доказывающие, что авторитарные режимы снизу практически никогда не менялись. Как вы думаете, стоит ли тогда ожидать изменений снизу, если это правильные тезисы?
Первое, я не вижу никакой ценности в этих исследованиях, потому что эти исследования, они группируют кейсы, которые... Я просто не понимаю, что значит авторитарные режимы. У вас есть какое-то там небольшое закрытое сообщество с каким-то царьком, не знаю, в Центральной Африке. И у вас есть гигантская империя, которая находится в стадии распада и переживает этот распад драматично через агрессию по отношению к... Что в них, простите, общего? Что вся власть точно у одного человека? Почему это вообще существенно? Это настолько разные образования, с настолько разными формами организации политической жизни, с настолько разными смыслами, которые люди вкладывают в то, что они делают, с настолько разными мотивациями. Почему это вообще имеет смысл подводить под одну категорию? С таким же успехом можно, не знаю, смотреть на историю изменений во всех странах, которые начинаются на букву «Р», и делать из этого какие-то... Поэтому я не вижу никакой ценности в этих исследованиях. Если уж мы хотим понять логику, нужно искать некоторые конкретные исторические прецеденты, которые показывали бы сходные по своей логике устройства. Один из них я привел вам в пример. Это французская Вторая империя. Там действительно было много общего. И имперское прошлое, и внезапное введение избирательного права, и последствия там, того, что переживалось как внешнеполитическое поражение. И еще масса элементов. И там приоритеты экономики, и там запрос на народное благосостояние. Все это действительно объединяет там Россию и Францию того времени. Никогда не бывает полных аналогий, но это, по крайней мере, аналогия, которую я могу понять. Значит, что касается второй части вопроса, то я думаю, что почти всегда такого рода изменения, они происходят как резонанс между изменениями в каких-то элитных группах и народными каким-то возмущением, да, потому что это немножко напоминает перемигивание, да, значит, для нас довольно очевидно, я думаю, что никто не будет с этим спорить, что значительная часть российских элит, я думаю, что, в общем, большая часть, может быть, даже подавляющее большинство сегодня находится в глубокой тревоге, и, в общем, предпочло бы, чтобы дело развивалось как-нибудь по-другому. Да, но понимаете, что все это люди предельно трусливые, предельно трусливые, то есть их, они просто отбирались по этому принципу на эти места. И, конечно, они не готовы действовать, но они смотрят в то же время на массы. А массы смотрят на элиты, да, потому что когда в элитах есть некоторый раскол, то есть за кем пойти. Да, можно сказать, о, смотрите, значит, вот есть какой-то легитимный человек, который говорит правильные вещи, а давайте-ка мы его поддержим. Да? И, с другой стороны, тоже смотрит и видит, что, ага, началось какое-то движение, да? Значит, можно какие-то позиции занимать. Вот это перемигивание, оно, как правило, и приводит к такого рода изменениям. Ну да, наверное, в каких-то случаях есть больше влияния одного фактора, в каких-то случаях больше влияния другого, но сложно придумать случаи, когда, значит, как-то все было бы прямо на одной стороне. В России я, в общем, ожидаю примерно такого же сценария, когда эти вещи начнут входить в резонанс. Когда это произойдет, это следующий вопрос.
Угу. То есть просто следим, как вы выразились, за перемигиванием, когда они уже договорятся, некоторые элиты и масса между собой, таким образом.
Сергей, следить удобно за футбольной игрой, а тут, в общем, да. Мы сами являемся персонажами этого, и не то чтобы это игра, тут как бы людей убивают и будут убивать дальше, и будут убивать в гораздо более мощных масштабах, поэтому слово «следим» мне не очень нравится. Понятно, что, возможно, возможности действия ограничены, но все-таки выходить в позицию наблюдателя и, значит, садиться на диване и смотреть, чем это закончится, просто диван ваш взорвется, и все.
Mm-hmm. Ну, я имею в виду, говоря о том, что какое-то, значит, изменение снизу, как его понять, отследить, я имею в виду в смысле заметить, что началось, какие-то признаки этого, вот вы сказали, перемигивание использовали, такой образ.
Ну да, если...
Когда понять, что вот массы готовы?
Да, если речь идет об этом, смотрите, в России достаточно большой, если мы говорим про массы, в России достаточно большой протестный потенциал, что называется, потенциал коллективного действия. Ну, огромное количество народу, просто в абсолютных числах, это более активная часть общества, более молодая, там, более какая-то энергичная, она, конечно, там, глубоко недовольна, возмущена, не знаю, любые слова можно придумывать здесь, да, но она не видит возможности. Массовое движение появляется тогда, когда появляется какое-то изменение в структуре возможностей, когда какое-то окно появляется. Ну, вот это окно, в частности, должно выглядеть как некоторая перегруппировка в элитах.
Угу. Понял вас. А по поводу взаимодействия тоже массы и элит, рассуждая на тему аккламации, вы как-то писали, что, цитирую, вот, единственный способ обеспечить координацию масс – это дать им объединяющий символ, без которого они не составляют никакого демоса. На ваш взгляд, этот символ Кремль пытается какой-то дать массам? И вот их последнего довольно странного, что мне приходит на ум, это научная публикация, так она представлена, начальника управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета, Харичев его фамилия, и вот он написал в прошлом году, где сравнил Россию с родиной матерью, с лазерным мечом, государство пирожок, и вот какие-то такие символы я вспоминаю, может быть, вы знаете, что какая-то работа идет по сравнению с символом, или можете привести примеры, что таким символом является, бабушка с красным флагом, я не знаю, что. Идет ли такая работа, на ваш взгляд, как вы это видите?
Ну, там идет какая-то странная работа. Последнюю публикацию Харичу, которую мне переслали, в ней написано, что он изобрел гуманитарный реактор. Не смейтесь.
Да.
Можете сами это найти. Буквально какой-то вот такой агрегат, в который ты, значит, забрасываешь, скажем, много текстов, он бурчит, квохчет, и потом выдает тебе что-то вроде национальной идеи или объединяющих символов. Ну, то есть это полное какое-то безумие, если честно. При этом, с точки зрения там, какой-то символизации, за которой можно было бы цепляться, ну да, что мы не видим, что ли, этих символов. Мы не видим всех этих зловещих букв на стенах и на дверях. Вот. Вот, пожалуйста, некоторые символы. Ну, вдобавок к существующим. Насколько эти символы удачны с точки зрения того, чтобы произвести какую-то серьезную мобилизацию, мы видим, что пока в ограниченной степени. Удачные вообще с мобилизацией как-то не очень получается. То ли побаиваются всерьез мобилизации, потому что она же в разные стороны может выстрелить. То ли, что очень вероятно, в принципе, уровень пассивности в России настолько высок, что Владимир Путин и его команда здесь не являются исключением. У них тоже не получается всерьез мобилизовать народ. Ну, они его долгое время демобилизовывали, и он как бы демобилизовался. Дембельнулся народ.
Понял вас. Вопрос еще такой у меня возник. Часто рассуждают на эту тему, всех тоже спрашиваю. Согласны ли вы с тем, что мы наблюдаем распад СССР сейчас, вот спустя 30 лет, вот та система все еще агонизирует, это оно? Или вот путинское государство, это все-таки качественно другое, другая какая-то формация, и нельзя вот так сравнивать с СССР напрямую?
Я не очень понятно, почему здесь СССР. Это большая имперская территория, да, на которой мы находимся, о которой мы говорим. Эта имперская территория долгое время вот была через принцип империи организована. Одна из основных принципиальных там, особенностей империи состоит в том, что она не признает границ. Эта империя, конечно, распадается. Никаких сомнений в этом нету по одной простой причине. Значит, империя крепнет тогда, когда у нее есть некоторая идея, вокруг которой она может не только объединять территории, но и разрастаться. Советский Союз в этом смысле был интересным эпизодом, потому что он, с одной стороны, значит, встал на месте фактически рухнувшей империи, но он смог ее в некотором смысле пересобрать, дав некоторую принципиально, абсолютно радикально новую идею. И эта идея, как мы знаем, была привлекательна для значительной части общеземного шара. Это была, безусловно, прогрессивная идея. Прогрессивная в том смысле, что она обещала некоторое будущее, она обещала некоторый общественный прогресс. И она была привлекательна. В сегодняшней России ничего подобного нету. И никакой идеи, которую можно было бы собрать, эти пространства нету. Поэтому, видите, все, как бы, все собирающие ее символические элементы, они в прошлое отправлены. Да, вот вы выходите на улицу, там, не знаю, и видите все время эти символы прошлого. СССР, значит, Вторая Великая Отечественная война, что-то из прошлого. Про будущее нет ничего, и это хорошо чувствуется. Ну, конечно, какое-то количество людей там, испытывать ностальгию по прошлому, такое бывает. И в этой части, да, эта империя работает как собирающий аппарат. Но за пределами этого ничего нету. А раз у империи нет никакой идеи, которую она могла бы нести, то все, это кончающаяся империя. Мы хорошо видим, что от нее сейчас просто пытаются отползать потихоньку какие-то периферийные куски. Ну, это выглядит там как отползание постсоветских государств сейчас, потихонечку от нее могут начать отползать и другие куски, если она себя и дальше будет так вести, она, похоже, не собирается меняться. Вот. Поэтому это распад империи, которая началась раньше Советского Союза. Сопоставление с Советским Союзом, мне кажется, не очень продуктивным. Да, конечно, Советский Союз был некоторой абсолютно неожиданной новой реинкарнацией вот этой самой Российской империи, но и с точки зрения идей, и с точки зрения организации, и с точки зрения политического проекта, и с точки зрения идеологии, я не вижу вообще ничего общего, честно говоря, между Россией и Советским Союзом. Мы имеем крайне правый проект сегодня на российской территории. Какое это имеет отношение к Советскому Союзу, я не знаю.
Но продолжая тему, как вам кажется, не заложены ли вот истоки вот этого абсурда, я имею в виду, что вот здесь парламент, но он на самом деле не парламент, да, вот институт аккламации и так далее, не заложено ли это тогда еще в СССР, вот хотя бы то, что вы правильно сказали, с вами согласен, что СССР возродил империю в новом качестве, под новыми символами, но ведь идея этого коммунизма, да, была в другом, что мы построим государство, которое отомрет и наступит коммунизм. А в итоге построили такое государство, что мама не горюй. И вот те ошибки, они как-то эхом сейчас отдаются, и в головах людей из Совета Безопасности сидят вот эти странные взаимоисключающие конструкции, что вот они были сотрудниками советского государства, которое, по идее, должно было умереть, чтобы создать коммунизм. И вот эти все противоречия сейчас вот вылились в такую кашу из смыслов, какие-то не взаимосвязаны. Согласны ли вы с этим тезисом или нет?
Ну, нет никаких сомнений, что там советский проект выглядел, конечно, не так, как его представляли себе большевики на каких-то ранних этапах. Да, позже он начал выглядеть другим образом. Ну и вы сейчас сказали самую очевидную вещь, что, вообще говоря, советский проект был построен на идее ликвидации государства. Да? Государство должно было отмереть. Там была странная фантазия про то, что государство, чтобы умереть, должно усилиться. Да? Это было как бы техническое решение в момент, когда нужно было сконцентрировать власть. Ну, как бы в левой мысли, если не консенсус, то, по крайней мере, доминирующий мнение, это, конечно, была ошибка. Ну, или там, или ложь, или циничная ложь, как угодно, да, но тем не менее, то, что происходило дальше, там, не знаю, начиная с 30-х годов, конечно, уже только отчасти могло напоминать какие-то исходные интенции большевистского проекта, особенно в части усиления государства. Но еще раз, в той степени, в которой Советская империя как бы была пересборкой, новой пересборкой этой империи, она несла в себе некоторый заряд на окружающее пространство. Да? Это был некоторый новый способ жизни, который она предлагала. И этот новый способ жизни, ну, в нем как бы были свои преимущества. Да, можно там долго говорить про его недостатки и так далее, но в нем были свои преимущества, и ну, он повлиял, в общем, в значительной степени на весь мир. Россия несет ничего сегодня. Ничего. У нее нет никакого предложения. В этом основная как бы, проблема сегодня с Россией, что она ничего не предлагает. Она предлагает только насилие и смерть. А вот Россия, которая возглавляет Владимир Путин, она несет только насилие и смерть. Это все вокруг видят. Еще, да, еще некоторые ностальгии по прошлому. Вот как бы, если вы хотите вернуться в прошлое, давайте к нам. Ну, для какой-то небольшой части людей в периферии это оказывается достаточно убедительным, тем более, что вокруг во многих странах тоже есть свои проблемы. Но в целом здесь нет никакого другого обещания. Поэтому я не вижу каких-то существенных сходств между советским проектом и сегодняшней Россией. А различия настолько очевидны, настолько бросаются в глаза. Просто выгляните на улицу и увидите, что этот проект организован вообще не так, как советский.
Насилие и смерть вы сказали, но вот с другой стороны тоже ведутся давно разговоры о том, что вокруг Путина вот объединяются авторитарные лидеры, он пытается разрушить европейское единство, там вот Венгрия со своим Орбаном или Польша, которая сейчас политически, конечно, враг Кремля, но поправение Польши очевидно, об этом давно говорят. Ну, крен же идет вот в сторону таких вот путинных, каких-то радикальных правых, и, может быть, Владимир Владимирович вот в этом же фарватере и двигается, если не возглавляет эту колонну какой-то новой политической правой мысли.
Ну, я бы просто предостерег вас от того, чтобы проводить такие параллели между реально католической и консервативной Польшей, ну, по крайней мере, в значительной своей части. Да? Сейчас посмотрим, чем там выборы в этом году закончатся. Но, безусловно, некоторая часть Польши совершенно реально католически консервативная в классическом смысле слова страна. Хорошо, это плохо, следующий вопрос. И России, где количество разводов приблизительно равно количеству браков. Да, ну, это как бы, куром насмех сравнивать эти две страны, да, со всей этой российской псевдорелигиозностью, да, сравнивать это с вполне себе реальной религиозностью в Польше. Значит, что объединяет действительно многие из этих проектов, это все тот же самый ресентимент. Это глубокое недовольство и в условиях отсутствия альтернатив, превращающееся в такую в обиду, которая действительно испытывает сегодня много людей по всему миру. Это недовольство существующим глобальным проектом. Я думаю, что отчасти диагноз Владимира Путина здесь верен. С существующим глобальным мироустройством есть большие проблемы. Люди, которые считают, что все было бы хорошо, если бы не Путин, глубоко ошибаются. Это не так. И да, Путин, в общем, видит, что есть большое недовольство. Другое дело, что делать с этим недовольством. Да? Ну, Россия большая страна с большими возможностями. По идее, если мы видим, что в мире что-то не так, то можно было бы предложить что-нибудь другое, предложить некоторые другие способы организации для всего мира, которые были бы привлекательны. Ну, в общем, поучаствовать в решении некоторых общих проблем. Вместо этого Путин занимается тем, что говорит, нас обидели, и поэтому мы сейчас будем вам всем мстить. Вот это желание отомстить, как бы эта обида, да, она в некоторой степени подхватывается в разных частях мира. Но поскольку за этим больше ничего нету, то мы видим, что Ну, вот только до этой степени мы видим какое-то такое, ну, понимание, что ли, вот этого чувства, которое, там, которым обуреваемы вот эти реваншистские группы в России. Да, обиду, ресентимент люди готовы понять, потому что далеко не только в России ее чувствуют. Но поскольку кроме этого Россия ничего не предлагает, то за пределами этого понимание и поддержка, в общем, заканчиваются.
Ну, то есть, получается, Путин и какие-то люди, близкие к нему по духу, я имею в виду мировые лидеры всяких авторитарных стран, это такие антиглобалисты современные. Мы привыкли думать, что антиглобалисты – это ультралевая молодежь из Европы, допустим, а это вот такие новые старцы КГБшники, пытающиеся как-то предложить свой проект глобальному миру. Правильно я вас понял?
Ну, у них, как я сказал, у них нет никакого проекта, они не пытаются ничего предлагать. Они просто играют, на этой довольно такой, ну, перегнившей эмоции. Да, эта эмоция действительно объединяет. Ну, слушайте, в мире за последние десятилетия катастрофическим образом росло неравенство. То есть мир, с одной стороны, становился вроде бы как богаче, с другой стороны, в нем катастрофическим образом росло неравенство. И людям в разных частях света очень сложно объяснить, а почему, собственно говоря, оно так растет. Чем, собственно говоря, мы так уж прям безумно сильно хуже, чем вот небольшой слой элит, которые загребают себе все плоды от этого, ну, от этой эксплуатации нашего вроде как общего земного шара. Это вполне реальная проблема, что совсем небольшая прослойка, просто, ну, там, не знаю, тысячи человек, да, на всем земном шаре владеют каким-то фантастическим процентом всеобщего богатства. Это невозможно легитимировать, будучи на земле, как бы разделяя общий земной шар. И это, конечно, очень многим не нравится. И в отсутствие способа с этим что-то сделать, люди начинают входить в, ну, вот, как бы такие мстительные эмоции. В этой части, да, они могут там понять Путина. Но поскольку Путин ничего не предлагает, и, в общем, довольно прямо говорит, что он просто хочет быть человеком, который заберет все это себе. Да, и мы видим не случайно, что огромное количество российских миллиардеров, они, собственно, и являются частью той самой озверевшей глобальной элиты, которая себе мир присваивает. Ну, это тоже чувствуется. Поэтому за пределами этого никакой особой поддержки нет того, что делает Путин.
Жалко, что к концу нашего эфира мы вышли на такую интересную тему, потому что я сейчас подумал, получается, вот как часто говорят, что в обществах, где серьезный разрыв между богатыми и бедными, много социальных проблем, поднимаются как раз-таки всевозможные ультраправые либо ультралевые политики, а мы сейчас можем посмотреть на мир под таким же разрезом, и получается, я пытаюсь вашу мысль развить, если правильно я понял, то даже если Путин сейчас проиграет, Россия потерпит поражение в этой войне, проблемы никуда не денутся, и просто где-то в другом месте новый Путин вырастет просто из-за этого глобального неравенства. То есть проблема, как я вас понял, больше, чем противостояние какого-то Путина с Украиной, это просто следствие вот глобализации.
Ну, во-первых, противостояние Путина с Украиной просто не существует. Путин не воюет с Украиной. Он уже, я не знаю, сколько раз он это говорил, чтобы мы это еще наконец услышали. Он не считает вообще, что Украина существует, поэтому он не может воевать с тем, чего нет. Значит, ну да, в принципе, вы, конечно, правы. Да, есть такая, я ее называю, партия 23 февраля, люди, которые хотят просто вернуться в 23 февраля. Вот как-то все это обнулить, да, пускай даже там, не знаю, ценой поражения Путина, и вот просто вернуться туда, потому что все было хорошо. Нет, ничего не было хорошо. Ничего не было хорошо. Эти проблемы копились долгое время. Путин не только не является их решением, он является симптомом этих проблем. Он является там фурункулом, который прорвался. Но назад никакого пути нету. И, конечно, напряжение в мире усиливается, и мы входим в очень-очень тревожное время, весь мир. Люди, которые надеются на то, что это какой-то локальный конфликт, который можно вот там вот как-то локально задушить и закончить, глубоко ошибаются, и, к сожалению, их ошибки будут, вероятно, все нам дорого стоить.
Большое вам, Григорий, за эту беседу. К сожалению, наше время подошло к концу. Друзья, ваши комментарии к этому видео, кто будет смотреть в записи, мы их очень ценим, всегда читаем. Просто комментарии в поддержку канала. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И ваши донаты, это очень важно, хотя бы 10-20 рублей, поверьте, это серьезная поддержка. Вы можете найти все способы в описании к этому видео. Это YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Сергей Кагермазов, наш гость, социолог Григорий Юдин. Григорий, еще раз вас благодарю. Увидимся в новых эфирах, друзья.